Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», ну и, конечно, этот эфир вы можете видеть в других источниках, где вам удобно, но на канал «Ищем выход» я вас призываю подписываться, ставите нам лайки, и это особое мнение журналиста Романа Захарова. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и у нас сегодня много всяких пунктов. В конце новости спорта, как всегда, про Иман Хилиф поговорим. Но в начале у нас, разумеется, история вокруг Курской области. Вчера было достаточно забавное медийное перетягивание каната относительно того, кто все-таки контролирует Суджу, но... Украинское телевидение выпустило оттуда журналистские материалы, а последний раз Минобороны упоминало в своих сводках название Суджа во вторник. То есть вчерашний и сегодняшний день прошел так, как будто этого населенного пункта не существует. Как по-вашему, что происходит в Курской области и какое это может иметь значение по шкале приближения либо отдаления от переговоров?
Это очень интересный ракурс того, о чем вообще стоит на самом деле здесь говорить. Действительно, многие эксперты, политологи и эксперты по геостратегии, они вообще говорили, что для Киева во многом это попытка вынудить Кремль всерьез задуматься о переговорах. Ведь дело в том, что несмотря на то, что и Москва, и Киев вроде бы, Москва заявляет, что готова к переговорам, но Киев не готов, а Киев говорит, что сейчас нельзя переговоры вести. Путин вот тоже после, появления ВСУ на территории России сказал, что никак. Но на самом деле эти переговоры ожидаются очень многими. Во-первых, к этому подталкивает мировое сообщество. Во-вторых, к этому подталкивает действительно сложная ситуация как в Украине, так и с силами. Потому что на самом деле мы видим, что российская армия совершенно не способна вести долговременные боевые действия, тем более с противником, они сами его обозначают как противника, который очень сильно мотивирован защитить свою территорию, защитить своих людей. И вот это все подталкивает стороны. И на самом деле я склоняюсь к тому, что это мнение экспертов, повторяю, экспертов по этим вопросам, оно весомо. Действительно, пожалуй, если бы не упертость, можно так сказать, если бы не упрямство Путина и всей российской верхушки, которая принимает, к сожалению, политические решения о продолжении этой, как они говорят, СВО, сейчас уже КТО в Курской области и соседних областях, но тем не менее де-факто войны против Украины, то, наверное, переговоры бы были близки, потому что ситуация вступила в совершенно неожиданную стадию. То, чего очень сильно опасались западные партнеры. То, чего очень сильно опасались, на самом деле, скептики по отношению к Украине. Замечу, что таких скептиков много не только на глобальном юге. Тут тоже не надо розовые очки цеплять на себя. А их много и на Западе. Это не только вовсе маргинализованные якобы партии, хотя эти партии, как мы видим, сейчас уже представляют треть или даже 40% электората во многих западных демократиях, в первую очередь во Франции, в Германии и в Италии, то на самом деле, тем не менее, это является одним из символов вот этого вот наступления, это является одним из символов того, что Киев готов идти дальше, готов обороняться. Москва это презрительно называет до последнего украинца. Нет, не до последнего украинца. Я уверен, что у украинцев хватит сил обороняться. А вот хватит ли у России силы без всяких реальных целей вести эту войну, это большой вопрос. Пока они защищали так называемый русскоязычный Донбасс и свой так называемую Новороссию, свой новый мир, еще было понятно. Вот сейчас в Курской области что они защищают?
Тут уже, получается, защищают родные рубежи, отчизну и вот это вот все, что характеризует отечественную войну.
Марк, извините, когда эти родные рубежи стали родными? Я вообще считаю, что большая ошибка была совершена в том числе Украиной, которая не позволила перевести плоскость разговора о Крыме, который был передан из ведения действительно РСФСР, ведения Украинской ССР во времена Советского Союза. Кстати, передан совершенно законно, это тоже какой-то миф, что он незаконно был передан и так далее, в обмен на большое количество земель. Как раз в этих регионах приграничных. Более того, украинская... Союзная социалистическая республика передала больше территорий, чем площадь Крыма. Ну, то есть, как бы, вот понимаете, это какие-то мифы, которые мы забываем все время. Мы забываем, что эти территории, они всегда были на пограничье. И люди, конечно, мы можем со скепсисом относиться к попыткам говорить по-украински местных жителей, вспоминать о своих как бы украинских или близких к украинским корням. Есть такие, я бы сказал, даже издевательские комментарии со стороны вроде бы адекватных, либеральных и даже антикоррупционных кремлевских блогеров и даже экспертов в определенных областях, я видел их в социальных сетях, но мне кажется, это как раз свидетельствует о полном непонимании, что такое ситуация в этих пограничьях. Кто там реально украинец, а кто нет. Я гораздо
Роман, больше... подождите секундочку, а я хочу уточнить, а, то есть получается, что сейчас Украина в Курской области ведет бои на тех территориях, которые когда-то были переданы в обмен на Крым?
Да, в том числе.
Вот это для меня совершенно новый разворот. Я таких параллелей и упоминания об этом не встречал.
А вы посмотрите внимательно, там огромные территории районов были передавались. Понятно, что это территории сельские, мало кто о них замечает. И, возможно, в наших условиях не стоило бы раздражать дополнительную, вот, пускать нотку конфронтационности, но я еще раз говорю, упущен момент. Это надо было делать в том самом 2014 году и еще раньше, когда вообще возникла этот ложный концепт «Крым наш». Я пытался, кстати, об этом говорить, ну, публично, не публично, публично тоже, но об этом мало кто это замечал. Я все время говорил, слушайте, единственный человек, кто отдавал территории действительно России в современное время, это Владимир Владимирович Путин. Мы помним, что он отдал китайцам совершенно спокойно, не спросивши, кстати, не выполнив необходимых формальностей, нарушая и Конституцию, и все законы территории России. И, кстати, это было невозможно, потому что даже делимитация границ требуется определенных актов, не только правительства или указов президента. Тем не менее, они были отданы. И вы знаете, все над этим как-то немножко смеялись. Ну что там где-то ха-ха-ха, полуострова или целый остров на территории реки или на территории где-то там Дальнего Востока КНР передали. Ну, вы знаете, вот досмеялись. И то же самое также точно он как бы мирно захватил Крым, повторяюсь, под ложным нарративом, который разворачивался, конечно, совершенно не им в первую очередь, а как раз, как ни странно, кругами первых его конкурентов, это компания Лужкова и вот это все Отечество и все прочее, которые потом дружно влились с удалением того же Лужкова из политического поля, но тем не менее влились внутрь, значит, Единой России. Но как бы это все произошло постепенно, а до этого он существовал. И знаете, мы забываем, что такое было РСФСР, что такое было УССР. И я даже не вспоминаю о том, что в целом исторический вопрос на этих территориях – это вопрос, который, конечно, можно пристально изучать с разных точек зрения, языковой, лингвистической картины, антропологической, исторической, и даже справедливость можно вызывать. Но вот смотрите, ситуация не менее сложная по границам Польши и Германии современных. Ситуация не менее сложная по границам, как ни странно, Литвы и Польши. Знаете, несмотря на то, что в день Вильнюса приезжают поляки из Польши и вспоминают, что Вильна – это наш город, никто не заикается и не думает заикаться о том, что эти земли будут возвращены Польше, надо их возвратить. То же самое со Львовом. Вот российские фейки регулярно на эту тему выбрасываются. Знаете, мне уже даже надоело открывать некоторые порталы, специализирующиеся на этой теме, потому что каждую неделю, вы понимаете, как человек, который к Польше имеет непосредственное отношение уже достаточно давно, я все время на это обращаю внимание, но это надоедает. Каждую неделю появляется... Польша требует вернуть Львов и так далее, и так далее. Слушайте, откуда эти мифы в головах? Есть много невыясненных вопросов между Украиной и Польшей, в том числе не только по национальному признаку, но и по вопросам исторической справедливости, кому что принадлежало. Но нерушимость границ, установленная в Европе, установленная после Второй мировой войны, сделана вовсе не из только, как бы скажем так, благородных побуждений, а из того, чтобы не было как раз войн, не было конфликтов, чтобы можно было по-человечески сесть за стол и договориться. В конечном итоге, если мы говорим о проекте Большой Европы, даже не о Евросоюзе, а о проекте Большой Европы с Советом Европы, можно договориться. Есть конвенции, есть хартии, есть защита региональных языков. И даже в спорных, сложных случаях, такие как, например, в странах Балтии, не только с русскоязычным населением, или, например, с польским населением в Литве современным, есть возможности для переговоров. Мы видим, что это совершается постепенно. А Россия выбрала путь конфронтации. И это, за это несет ответственность, конечно, политическая верхушка. Если присутствие войск украинских на территории Курской области ведет к мирным переговорам и к возможному окончанию горячей стадии этой войны, то я только это приветствую.
Перед тем, как мы к следующему вопросу перейдем, я напомню нашей аудитории о том, что нам можно и нужно помогать, и все способы, как вы можете это сделать, в описании. Вы единственная наша финансовая поддержка, вы наши слушатели и зрители, поэтому, делая донат, помните об этом, помните, что вы соучастник каждой программы, которая выходит у нас на канале, и большое спасибо вам за то, что вы соучаствуете, а программы продолжают выходить. Если не получается помочь деньгами, а все способы в описании программы есть, какой-нибудь из них вам обязательно подойдет, то поставьте лайк и подпишитесь, это тоже для нас очень важно. Подметили тут вот какой нюанс в связи с теми же самыми переговорами и Курской областью, что у Путина есть такой момент, когда на него пытаются давить, там, когда протесты какие-то, или когда Навальный выпускал расследование про какого-то губернатора, ну, всем все понятно, но теперь этого губернатора не снимут, именно после расследования, потому что вот такая вот реакция у человека на вызовы. В этом разрезе Курская область выглядит как отдаление переговоров как раз, или нет?
Да, были такие как бы примеры значительные, даже когда Путин намеренно давал знак, что он давлению извне не поддается. Тем не менее, вы понимаете, в чем дело? Ведь как это расценивать? Во-первых, многие это подмечают, Путин по-прежнему не признает войны. У него нет войны, понимаете. У него КТУ, несмотря на то, что они проводятся, замечу, кстати, это очень важно, ведь многие не замечают, КТО проводится у нас с применением регулярных войск уже. Вместо не только Росгвардии, не только какими-то силами правоохранительных структур. Это, конечно же, мы постоянно встречаем, например, в республиках Северного Кавказа, вообще в регионах Северного Кавказа, не только республиках, конечно, тоже, вот, но в первую очередь в республиках. И это все незаконно. Это все незаконно. Конечно, здесь должна использоваться та же Росгвардия, правоохранительные силы. Но, тем не менее, вот он использует. Но слово «война» он не использует. Поэтому я не знаю, конечно, как он будет изворачиваться. И вот это выскользнувшее из уст президента США определение «дилемма», оно, как ни странно, наиболее четко соответствует сложившимся обстоятельствам. Возможно, он не хочет поддаваться давлению. Но давление очевидно. И давление, скорее всего, независимо от того, что Украина, конечно же, заведомо слабее мощи России, именно если сравнить мощь, да, стран. Но, тем не менее, возможно, Украина готова и дальше наращивать давление подобного рода, как мы видим, например, применение и авиации, и тех же дронов. Ну, авиация там относительно еще не совсем до этого дошло, но ракетные атаки и дроны по военным аэродромам. Вот это все, может быть, приведет к... Я еще раз говорю, понимаете, мы не в то, что в сферу спекуляций и гаданий входим, но мы не очень понимаем, во-первых, имеет ли Владимир Владимирович Путин, если говорить о нем лично, ну или если без персонали, то какая-то верхушка, которая реально принимает решения, как мы помним, о начале войны решали 5 человек, принимали решения, и среди них, кстати, как ни странно, не было, например, третьего лица государства и так далее, и так далее. Значит, там вообще совершенно другой круг, даже Совет Безопасности не совсем так совпадает. Вот, но... Что он может сделать? Как Путин будет реагировать? Так вот, Владимир Владимирович Путин много лет не получает никакой адекватной информации. Он сильно поверил в знаменитые красные папочки. Он, во-первых, человек, оторванный от жизни, от реалий, соцсетей, всего прочего, телефона не хочет иметь и так далее, и так далее. Так что ему так просто не дозвониться. А кто там рядом стоит и кто прибегает к нему с папочками и что подбирает, это большой вопрос. И вот это, кстати, очень страшный род цензуры, когда она снизу вверх И начальство не понимает, в чем дело. Именно для этого в государствах, даже автократических, создаются конкурентные способы сбора и доставки информации, например, за счет конкуренции спецслужб. Такая конкуренция, на самом деле, создана и в современной России. Тем не менее, например, между военным ведомством и тем же ФСБ. Но пока что, как мы видим, ФСБ в голове выигрывает.
И еще один момент, может быть, тот же взгляд на ситуацию, но немножко под другим углом. Какие средства ответа есть у Владимира Путина на сложившуюся, используя его слова, ситуацию в Курской области? Ведь это переход просто красной и перекрасной линии. И какое-то время назад ядерным оружием грозили за значительно менее серьезные вещи, чем переход государственной границы России. А что с этими угрозами теперь? И почему мы не слышим вот про ядерное оружие давненько?
Применит или не применит Кремль тактическое ядерное оружие? Тактическое, разумеется, ядерное оружие, поскольку оно вписано в военную доктрину, это вопрос действительно спекуляции. А вот почему об этом молчат? Вы вообще заметили, что молчат уже довольно давно? И я лично считаю, почитав, конечно, коллег и не только журналистов и обозревателей, но и западных политологов и экспертов по военно-стратегическим блокам современным сложившемуся в мире, что это, конечно, Китай. Китай строго сказал, никаких ядерных тут угроз. И это уже существует год примерно. Вы можете даже посмотреть по срокам. Примерно это закончилось в начале, в первой половине 2023. До этого были какие-то всхлипы. Конечно же, до сих пор есть какие-то пропагандисты оторванные. Я уж не говорю про ура-патриотов. Оторванные, потому что ну, вот им больше позволяется. Вот они там что-то в пространство куда-то там выплескивают. Есть, конечно, наш любимый сошедший с ума уже, по крайней мере, публично. Я думаю, что так-то он, конечно, человек совершенно в трезвом уме делает это все специально, но играющий свою роль такого придворного шута ярого Дмитрий Медведев, экс-президент и экс-премьер. Вот ему позволено еще иногда там что-то про ядерное оружие сказать. Никто больше из верхушки об этом не говорит. А ведь раньше регулярно говорили. И на площадке ООН, Небензя, и Лавров. Представляете, МИДы заявляют об этом, и все возможные, включая Путина, напоминали, что у нас есть такой пункт. Но если возвращаться к конкретным шагам, которые они могут допустить, опять же, было подчеркнуто, но немногими замечено, я думаю, в публичном поле это осталось как бы тоже непройденным пунктом, не широко дошедшим до масс, включая общество российское. Внимание! В соответствии со всеми документами, с доктриной национальной безопасности, как только была пересечена вражескими войсками граница России, что должно быть сделано руководством России? Это записано просто черным по белому первым пунктом. Что, Марк?
Насколько я понимаю, объявление войны.
Конечно! Где объявление войны? То есть они сами нарушают. Таким образом, мы можем спекулировать. Да, вот они могут применить, потому что есть в доктрине тактическое ядерное оружие, они все время им угрожают. Ребята, вы уже нарушили собственное простейшее действие. Объявление войны тут же. Вы так его и не объявили. Вы не объявили, когда входили в Украину. Понятно. То, что вы воюете с 2014-го, вы аннексируете, оккупируете и так далее, и так далее. Но вот у вас вошли к вам уже официально. Сначала первые дни нет, но потом уже официально. И что? Молчание. Ребята, может быть, выкинуть на свалку всю эту доктрину национальной безопасности? А кроме того, есть еще очень важный аспект. Они не уведомили даже просто в виде брифа о ДКБ стран. И там что генсек ДКБ говорит? И вообще, на самом деле, ДКБ, конечно, понятно, поскольку она под полным контролем Кремля, они там разводят руками и ничего делают вид, но там же почему полное молчание Казахстана и так далее? Ну, то есть страны ДКБ, почему молчание? Я уж не говорю там об оторвавшейся Армении, но в целом, о чем говорить-то? Их не уведомили. По ДКБ не прошла даже телеграмма. К нам вторглись. Я напоминаю, что Казахстан, когда случилась внутренняя заварушка, и когда они в итоге позвали войска АДКБ, которые там, правда, в действиях-то не участвовали, это тоже надо помнить, это был специальный политический жест, ну, это уже все давно рассказывали и так далее, в том числе на этом канале, там было уведомлено. А здесь То есть вы хотите созывать специальное заседание Совета Безопасности ООН, Лавров там уже кричит, не бензя, там бьет ножкой, копытами и так далее, и так далее. Омбудсменша наша выходит и говорит Совету по правам человека ООН, ой, вы посмотрите, как они нарушают права человека в Курской области. Они. А уведомление вашего военного блока не произошло. О чем говорить еще? То есть где степень адекватности? Вот я думаю, что они действительно поэтому впали вот в эту дилемму, и вот эта боязнь. Знаете, у него такой медвежий синдром. Вы же знаете, что после страшных событий он молчит обычно. Ну, здесь не так долго молчал, видимо, уже отошел. Но поэтому ему все вспоминают и этот Курск, и вообще очень многие события. Он цепенеет. Цепенеет вот эта медвежья болезнь. И я думаю, что он оцепенел, потому что действительно просчет. Много просчетов было сделано, но это просчет такой, вот, знаете, неудовлетворительный. И несмотря на то, что об этом громче всего кричат Z-патриоты, такие ударные идеологи, значит, битвы против Украины и уничтожения Украины, тем не менее в российском обществе тоже такая тишина. Будем помогать гуманитаркой, бедным, временно перемещенным лицам, страдающим в Курской, Белгородской и иных приграничных областях. И ноль.
Внимательные телезрители отмечают, что события в Курской области, опять же, слово «событие» из лексикона Владимира Владимировича, события в Курской области на госканалах подаются как сродни стихийному бедствию.
Абсолютно четко. Пропаганда здесь, конечно, получила уже распоряжение, то есть там есть какие-то материалы и так далее, и так далее. Но я бы тут даже не столько на пропаганду смотрел, я еще раз говорю, мне очень важно все-таки заявление людей, которые постоянно сверяются с Кремлем. И это не только пропагандисты, а, например, какие-то там политические спикеры и так далее. Слушайте, ну вот как только они неотвязно там любят комментировать, значит, события на войне как раз уже на территории Украины. Прям там по всем типам, там и тут мы ударим, и тут такую-то надо ввести, и так это плохо, а тут хорошо, и тут такое молчание. Ну ни один политик не высказывается. Это же что-то значит. Даже любимые некоторыми, кстати, в том числе приходящими, на каналы бывшего «Эхо Москвы» и «Эхо Петербурга» либеральными экспертами и комментаторами, некоторыми подчеркну, например, там представители «Новых людей», представители «Яблоко». Ну, понимаете, ну вот я говорю, гуманитарка, будем помогать людям.
Да.
Бедствие, как вы правильно сказали.
Слушайте, и еще, вот как-то тоскливо выглядит вообще реакция Москвы на происходящее, ну, российской верхушки. Такое ощущение, что в арсенале действительно нет средств какого бы то ни было ответа. И если завтра танки НАТО, ну, послезавтра, хорошо, пересекут МКАД и будут угрожать Кремлю, ну что, опять Владимир Владимирович скажет, что ну вот сложилась такая ситуация, и оборвет Собянина, который попытается сказать о том, где эти танки попортили плитку?
В принципе, да. Пригожинский так называемый бунт показал, что, конечно, система не готова к вызовам. Она готова к каким-то, может быть, целенаправленным действиям, но, понимаете, к вызовам она не готова. Другое дело, я бы здесь не был настолько оптимистичен про возможности наступления ВСУ, потому что, понимаете, эта машина российская военная, она долго запрягает, но едет вот как и все в России по какой-то там бюрократической схеме. И вот она наступает в Донецкой области, продолжает наступление медленно, но верно, там что-то перемалывает. Только, знаете, они-то верили, что перемолят за 3 дня, за неделю дойдут, там все займут и поставить своих, но вот видите, уже сколько уже времени не удается, но тем не менее она едет. Сейчас, с учетом переброса войск, а мы знаем, что уже силы перебрасывают, и они пытаются перебрасывать не с Украины, а, как мы знаем, там, из Калининграда, из Мурманской области и так далее, не уверен, что это хорошие силы, все хорошие силы, наверное, в большинстве своем, кроме защиты Москвы, отправлены воевать в Украину как раз в большинстве своем. Но, тем не менее, значит, возможно, это наступление в Курске и в Белгороде, в Брянской, возможно, области, посмотрим, где там сил хватит, значит, оно будет подавлено. Возможно, будут очень большие жертвы. Но, тем не менее, сама по себе вот ситуация, она вызывает вопросы. И, кстати, здесь очень многие спросили, или почему некоторые другие страны, которые имеют претензии к России по поводу оккупации территорий, это в первую очередь Грузия, конечно, с двумя так называемыми де-факто самопровозглашенными и частично признанными республиками, в первую очередь Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. Это Молдова с Приднестровской Молдавской Республикой, так называемой, которая, кстати, в гораздо более выгодном положении, чем Грузия находится, и которая могла бы, на самом деле, довольно быстро при помощи тех же украинцев взять территорию под контроль. Но она не хочет, там другой вопрос. Открытие этих фронтов других, она бы явно, Россия бы уже не смогла отреагировать. Другое дело, что, понимаете, эта логика, она неправильная, потому что никто в мире, в здравом, в Европе не хочет воевать. Вот есть только маньяки, такие как Путин, которые считают, что военным путем можно достичь хороших как бы целей. Ну, вот заявлена хорошая цель, давайте жить дружно. Он же постоянно об этом объявляет. Сейчас вот нам прям все уши прожужжали, есть его западные спикеры очень мощные, вот знаете, там госпожа Вегекнехт, теперь автор уже, ну, действительно, четвертый по величине партии немецкой, значит, бывший глава левой партии. Значит, вот она получила сейчас очень большое признание в Германии, потому что она одновременно за Путина, но против мигрантов. Ну вот она прямо прямыми словами читает нарратив Кремля. Нет, знаете, давайте так, Украина все уступит, и наступит мир, и все будет хорошо. И мы будем жить как раньше и ездить в Киев, значит, они будут ездить в Киев, москвичи, на выходные, или как там Артемий Лебедев недавно в знаменитом интервью Дудю сказал, да, значит, хочу летать в Одессу. Ну вот будет он летать в Одессу, да, разрушенную частично за счет атак воздушных, значит, российских войск. Знаете, это какие-то вот, еще раз говорю, мифы. Но то, что Россия не потянет сейчас полномасштабной войны, это очевидно. Поэтому действительно ходов у них очень мало. Лучший ход бы был, не с точки зрения даже мирового сообщества, а возможно, с точки зрения этих властей, если, значит, сесть за стол переговоров. Это действительно правда. Даже со своими как бы целями. Но видите, Путин же сейчас опять объявил, что уж после этого мы точно не сядем. Ну, не знаю тогда. Если вы после этого не сядете, тогда что еще должно произойти, чтобы вы сели?
Да, хороший вопрос. Кстати, между прочим, некоторые увидели вот в этих его словах скорее не отказ от переговоров, а сетование. Там смотрят на формулировки, где звучит что-то вроде «как же с ними вообще можно вести переговоры, о чем с ними можно разговаривать?» И это вроде как не категоричное «нет». Но вы, как я понимаю, с такой трактовкой не согласны.
Я не умею читать мысли людей, которые, первое, трусы, потому что Путин, он очень трусливый человек, и второе, люди очень мстительные. Но я хочу сказать, что я думаю, многие в элитах российских, в том числе, как ни странно, и военных, не слишком довольны развитием событий. Потому что, во-первых, слабость российской армии и слабость российской военные промышленности стали очевидны. Они, конечно, растили немножечко и отыграли с учетом 22 года за эти годы, но стали очевидны. И, например, единственный, кто точно может потирать руки, ну, кроме всяких фанатиков войнушек, им кажется, что убитые жизни это ничего не значит, они играют в компьютерную игру. Такие всегда есть в мире, это не зависит даже от страны. Но они немногочисленны. Мы помним всех этих добровольцев, которые то в Югославию ездили, то как раз на Кавказ ездили и так далее, и так далее. Им вообще, на самом деле, все равно, где воевать. В Сирию ездят и все прочее. Некоторые из них вот были в Вагнер, записывались именно вот так. Прямо так и рассказывали. В интервью даже не скрывали лиц, что «а, что мне там пострелять, интересно же, адреналин, все такое». Но вот кроме них, единственный, кто точно может потирать руки, это Кальмер. Пекин, конечно, очень доволен. Россия теперь привязана наглухо к Пекину, окончательно показала, что она страна совершенно другого уровня. То есть если раньше мы могли там как-то, ну мы это значит Россия, даже Кремль, могли как-то там надувать щеки и говорить, ну вот да, мы все равно третий там, давайте вот этот многополярный мир, то мы видим, что это многополярный мир, это какой-то тоже миф. Есть абсолютно очевидные сверхдержавы, Китай, который пытается догнать Америку, но, тем не менее, он уже во многом, особенно экономически, очень сильно значит в мире. Ну и Китай говорит теперь: ребята, а вы уверены, что вы... Так вот, Россия точно не ха-ха-ха. И то, что сделал Путин, больше всего опасались в Политбюро ЦК КПСС. Почитайте, эти все опубликовано было в начале 90-х, эти секретные протоколы, большинство из них, не все, но большинство из них. И светлой памяти мой первый профессор, бывший, кстати, президент Русского географического общества, Сергей Борисович Лавров, когда увлекся геополитикой, а он до конца жизни был коммунистом, то КПСС не сдавал билет, ну, понятно, что партия была распущена, но тем не менее, он, тем не менее, как советский человек, он нам вот читал лекцию. И, среди прочего, он говорил всегда, увлекаясь в 90-х этой геополитикой и зная многих лично, там, Хантингтон и так далее, он говорил: единственный естественный конкурент России, ну или Советского Союза, как считаете, это Китай. Этому способствует, естественно, географическая близость, этому способствует постоянные тенденции к тому, что Китай никогда не разговаривает со своими соседями о том, что они хотят или не хотят. Он всегда действует в позиции силы. Не обязательно военной, но он всегда пытается занять территорию. Всегда. Или контролировать их как минимум. Это история тысячелетняя. Поэтому Китай – это наш очень страшный враг, как и враг всего человечества. И то, что Путин нашу страну полностью сдал Россию Китаю, это, вот, наверное, войдет в историю. И я думаю, что россияне должны этого бояться, а не каких-то мифических. Там, ну, они не мифические, но НАТО или Запад. Уж точно НАТО и Запад не являются врагами России.
Делаем маленькую паузу, после чего перейдем к другим темам. Далеко не уходите, а лучше поставьте лайк и подпишитесь на нас.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ну, надеюсь, вы успели поставить лайк и подписаться. Я напомню, что это особое мнение журналиста Романа Захарова. И тоже в связи с Курском, но про другое. Дело в том, что вокруг захваченных в плен там разгорелась отдельная своя полемика тоже. То есть тот Ахмат, не тот Ахмат, из какого конкретно подразделения те самые захваченные в плен и показанные Украиной чеченцы. Вопрос о срочниках отдельно. И здесь возникает достаточно сложный вопрос и тонкая грань о том, насколько этично вообще делать материалы, журналистские, в том числе пропагандистские уж точно, с участием военнопленных. Ведь это люди, которые находятся в абсолютно зависимом положении от тех людей, ну, они даже не знают точно от каких людей, просто люди в зависимом положении. И, разумеется, пытаться с ними вести беседы в расчете на какую бы то ни было откровенность или искренность – это большое заблуждение. Но, тем не менее, такие беседы ведутся. Что вы думаете по этому поводу? Какие тут есть грани и подводные камни?
Ну, мы должны сразу оговориться, если речь, во-первых, идет ли речь о журналистике или нет. У журналистов есть много связанных с собой стандартов и правил профессиональной журналистской этики, замечу, не всегда повсеместно применяемых и даже признаваемых. Они иногда даже немножко противоречат друг другу, входят какие-то там определенные такие противоречия. Но, тем не менее, что касается блогеров, просто людей, ну, я тут склонен относиться к этому проще. А вот для журналистов, поскольку для меня это, в первую очередь, профессиональный вопрос, я много лет занимаюсь и журналистской этикой, и журналистскими стандартами, в частности, самоцензура, такой вопрос журналистских стандартов непременно всплывает. Показ военнопленных – это вопрос очень-очень тонкий. Дело в том, что гуманитарное право запрещает с военнопленными, не говоря уже, естественно, о некомбатантах, то есть лицах, не участвующих в военных действиях, гражданских и так далее, запрещает издеваться над ними. не только пытать, но и издеваться над ними, ставить под сомнение человеческое достоинство, приводить к дополнительным опасностям и все прочее. Журналисты формально не связаны с международным гуманитарным правом. Им связаны государства и воюющие страны, воюющие стороны, потому что не обязательно это страны, там группировки могут быть. Значит, но тем не менее, в многих кодексах, во многих правилах и внутренних, например, часто очень принято ссылаться на правила, очень сильно в европейском контексте известные, не в мировом тоже, но в европейском особенно известные, очень сильно структурированные и хорошо проработанные правила британской телерадиовещательной корпорации BBC, общественной, публичной. Так вот, там прямо говорится, что мы не можем это показывать и использовать, значит, если мы, даже если мы не подозреваем, что это сделано вынужденно, например, какие-то признания и все прочее. Пример простой. Вот показывают украинских воинов, которые военнопленных, при которых военнопленные российские поют украинский гимн или отвечают, значит, на приветствие «Слава Украине». Значит, все это недозволительно журналистам. Когда вы такой пример видите на экранах, знаете, что тут есть проблемы с журналистской этикой у тех, кто это выпускал в эфир, если, или там публиковал подобные фото и так далее, и так далее. Потому что еще? То же самое, какие-то другие вещи. Конечно, есть случаи, когда мы можем рассказывать как журналисты и показывать даже лица, хотя желательно этого не делать, и называть фамилии. Например, когда речь идет о конкретном примере, когда мы попытаемся убедиться, что это не связано с принуждением, когда, например, идет история от родственников военнопленных, от родственников военнопленных. Но когда речь идет, например, в первую очередь о российских военнопленных сейчас, потому что это наиболее острый вопрос теперь, всплывший вдруг неожиданно, то надо вспомнить, что в России ужесточено законодательство за сдачу в плен добровольно, за любое сотрудничество. Это последнее, вот как раз после полномасштабного вторжения в 2022 году, это ужесточено. И поэтому, так же, как в сталинские времена, во время Второй мировой Великой Отечественной войны, после освобождения из плена, даже если это был обмен, или после того, как они бежали, их могут привлечь к ответственности. Даже если родственники этого не знают, или сами военнопленные, военные это не знают, хотя им должны разъяснять эти правила. Я имею в виду самого командования российского еще, когда они там начинают воевать. Но тем не менее могут не знать, могут не задумываться. Журналисты должны об этом знать. Но тем не менее делают. Поэтому я еще раз говорю, тут очень такой сложный клубок вопросов. Я лично считаю, что нужно как минимум закрывать их лица, делать невозможными их идентификацию, скрывать их фамилии, возможно, настоящие имена. Но можно показывать, например, ситуации, но тоже не все. Мы не можем показывать ситуацию издевательств, если оно даже не физическое. Мы не можем. А вот, например, последствия этого мы можем показать. Например, если их действительно пытают, если им не дают есть. Мы можем это показать как фрагмент. Но, опять же, без идентификации, тоже чтобы не ронять еще человеческое достоинство. Но, повторюсь, не все журналисты, не все СМИ разделяют эту позицию. И даже у самых хороших редакций, например, у той же BBC, в разных службах, особенно иноязычных, той же русской, где бывает, работают люди, которые, казалось бы, ну уж стоят выше всяких похвал с точки зрения профессионально-этической, бывают промашки. Вот, например, «Горячий момент». Вот только стали брать в плен. И я увидел, как многие прекрасные СМИ начали публиковать эти фото и видео, и особенно в своих телеграм-каналах. Здесь же еще что идет? СМИ часто перенимают практики, свойственные не журналистике, когда речь идет о других каналах. Вот, например, мы считаем, значит, мы, если публикуем на нашей странице в интернете, в печатном виде или там выходим на антенну, то есть в виде большого телевидения, или на антенну в виде радио, то мы делаем все правильно. А если мы всего лишь в Телеграме? Мы такие маленькие, независимые, и мы как бы редакция, но тут у нас Телеграмчик. И мы в Телеграме уже все выкидываем. Без цензуры, там типа еще гордимся этим. Я думаю, гордиться нечем. Но это моя личная позиция, профессиональная, замечу, личная позиция. Я ее отстаиваю там, где я работаю, и среди коллег, я об этом не стесняюсь говорить. Мне кажется, что такое же мнение разделяют очень-очень многие. Поэтому я с сомнением отношусь, то же самое с сомнением отношусь к давним интервью и с обратной стороны. Ну, например, украинских же тоже показывают. Вот сейчас показывают российские каналы. Кстати, замечу, некоторые СМИ, в том числе относимые не совсем к пропагандистским, к нейтральным и так далее, показывают украинских военных, которые попали в плен, там, типа, а я вот хочу, а я из ЛНР и теперь хочу воевать за Россию. Слушайте, ну, закройте хотя бы ему лицо. Объясните зрителю, своему читателю, слушателю, что мы не можем проверить, насколько добровольно давал человек эту информацию. Даже если он кажется, что он давал добровольно, ну, а как бы вы себя вели в плену? Поставьте себя на его место.
Да, знаете, я с большим интересом когда-то начинал смотреть интервью военнопленных, которые украинские достаточно известные журналисты Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко выкладывали у себя на канале, пока я вдруг не уловил почему-то интонационное сходство вот этих вот их героев с теми, кто извиняется в полицейских участках. Интонационно, знаете, как будто они говорят о разном, но немножко одинаково. И условия-то похожи. Ну ладно. Давайте перейдем к другим темам, потому что интересно было бы продолжить в этом направлении, но не так много времени остается, а хочется затронуть еще разные вопросы. И, конечно, среди, я бы сказал, сенсаций последнего времени, прям мировых, это история со взрывами на Северном потоке. Германия выдала ордер на арест украинского дайвера, и подробностей вокруг этого уже достаточно много наросло. Как вы считаете, мы не увидим других поворотов в этом сюжете? То есть это магистральные линии, и, скорее всего, на этом поиск виновных будет завершен. Дальше только какие-то уже физические действия, я не знаю, выдача, арест.
Ну, все, что мне удалось прочитать, все, что мы готовили, значит, в редакции, а в основном это сведения, конечно, коллег зарубежных, которые смогли, и там очень многие, там, во-первых, коллеги из Скандинавии, которые сделали прекрасные расследования еще в свое время, с разными версиями, замечу, коллеги из Германии, не только по последним новостям, но и по предыдущим версиям. Вообще история за год уже, больше, чем за год, она как бы обросла подробностями. Теперь вот Польша очень сильно это пытается прорабатывать, эту тематику, и украинские коллеги теперь подключились, потому что известно, что подозреваемые некоторые другие, мы, кстати, тоже взяли интервью одной из подозреваемых, значит, которая находится в Украине, она нам объясняла по телефону, Светлана, вот эта, значит, которая как бы тоже в этом всем участвовала.
Слушайте,
Значит,
между прочим, ее слова звучат убедительно. Как вам показалось?
я хочу так сказать. Первое. Как бы мы ни относились, в этом случае, скорее всего, для журналистов-расследователей есть поле деятельности больше по изучению документации и по изучению географических и прочих факторов, чем по изучению свидетелей. Вот я не очень верю, особенно если считать, что это все-таки подготовленные люди, или люди, даже если они не были профессионалами, но были каким-то образом, значит, сами подготовились, чьей-то помощью подготовились к этой операции, что нам стоит ожидать откровений. Нет, это не значит, что они говорят неправду. У меня нет здесь в этом смысле. Но стоит ожидать откровений. Это очень сложный случай. Но я могу заблуждаться. Я не журналист-расследователь. Многие мои коллеги, которых я лично знаю, они гораздо более в этой сфере специализируются, гораздо более знакомы с ситуацией. Они пока молчат. Я не увидел от них каких-то высказываний. Возможно, просто у нас это еще на повестке дня, и они это исследуют, кто-то из них исследует, какие-то редакции этим случаем опять стали заниматься, тем более публикации идут. Но для меня очевидно, что в целом ситуация выглядит следующим образом. Независимо от того, кто сделал, кто совершил, и последнее подозрение, оно выдано в американской прессе, сейчас боюсь соврать, это Wall Street Journal, по-моему,
Да,
вышло.
по-моему, Wall Street Journal.
Да, что значит чуть ли не распоряжение Зеленского, но потом он его отозвал, и там, значит, был бывший главком, значит, он взял на себя ответственность за это. Знаете, это не важно, потому что политическое заявление сделала Германия. И, наверное, она будет теперь это повторять. На отношения с Киевом ситуация с северными потоками не скажется. Конечно, это немножко приукрашивание действительности. Она скажется. Это будут помнить, что надо всегда внимательно и четко требовать, например, от Киева в будущем, в дальнейшем, каких-то гарантий, когда речь идет о сложных взаимоотношениях, например, и связи с Россией. Но, тем не менее, политическое заявление, оно, зная немцев, оно действительно чего-то стоит, оно указывает, даже если это диверсия с украинским следом очевидным, даже если это будет признано, неважно, в судебном порядке или суд будет приторможен из-за невозможности судить и все прочее, это уже сделанный факт. И этот факт не перечеркивает войну. Вот если бы не война, конечно, он рассматривался бы по-другому. Но война — это слишком много. И это, кстати, тоже сигнал Кремлю. Кремль же настаивал, вы помните, после подрыва северных потоков, в том числе Кремль рассматривался как возможный исполнитель этого акта. Он, тем не менее, начал говорить, лично Путин, если я правильно помню. Нет, вы что, давайте восстановим. Более того, вот эта газпромовская дочка, она там в Германии, ну, там работают швейцарцы и немцы, чтобы вы понимали, там россиян вообще нет. Но они говорили, и Шрёдер говорил, нет-нет, давайте восстановим, давайте можно, вот это столько-то будет стоить и все прочее. Хотя бы одну веточку давайте доведем еще одну. Ну, потому что там невозможно использовать одну, только там надо еще довести хотя бы из старой одну. Значит, что этот вопрос не закрыт. Не факт, что Германия и другие страны Западной Европы захотят этот газ после всего случившегося, но этот вопрос не закрыт. И тут Москва должна взвешивать, что ей важнее. Не «Газпром», конечно, политическое руководство. Ей важнее дальше под вымышленными целями, которые на самом деле невозможно объяснить никому. Вот никто этих целей не понимает. Ведь сколько раз уже требовали. Ну, слушайте, мы можем словами жонглировать как угодно. Денацификация, демилитаризация, защита наших людей. Все такое, все такое. И каждый раз мы видим, что происходит все хуже. Вот для этих людей хуже. Для России хуже. Для Украины вообще катастрофа. Для всех хуже. Где ж выгода-то? Какая там денацификация? У нас, извините, в России идет волна антисемитизма, которая поляризация агрессивного отношения к мигрантам. Где толерантная Россия, которую там на всех форумах пропагандирует Кремль и на всех площадках? То есть, на самом деле, повторюсь, политическое руководство Кремля должно принять решение, и мне кажется, что для них это было бы хорошо. Но «Северный поток» — это уже прошлое, оно не будет открыто, вне зависимости от результатов дела. Другое дело, я верю в западное правосудие. В целом, модель правосудия в странах демократических. Это не значит, что я согласен с их решением. Я не говорю, что оно всегда справедливо. Но так же, как в случае со сбитием Боинга малазийского, мы можем, наверное, видеть решение немецкого в данном случае суда. Возможно, они готовы будут вынести заочный приговор исполнителям. И я еще раз хочу сказать, это как раз подчеркивает силу институтов и разделения властей. Вне зависимости от обстоятельств, правоохранительные органы, а затем и судебные органы должны идти вперед и добиваться действий правовой плоскости.
Да, это именно вне зависимости от обстоятельств.
То, чего не хватает в России. То, чего не хватает в России, понимаете? Меня это безумно, безумно разочаровывает, потому что я считаю, что суды, это было одно из первых завоеваний Владимира Владимировича Путина на посту президента, и суды очень легко сдались. Очень легко сдались. Дольше всех барахтался, пожалуй, Конституционный суд. Он так постепенненько занимался. Ну, там люди выбывали по естественным причинам, не только смерти, но и отставки. Они же уходят там куда-нибудь. Значит, ну, вот, понимаете, Морщикова была, там кто-то еще, кто-то выступал. Но они вот ушли, и все. И Конституционного суда у нас тоже нет.
Напомню нашим зрителям и слушателям, что мы пока все-таки есть, и мы существуем только благодаря вашей поддержке. Другого источника у нас нет, поэтому мы очень благодарны за каждый донат, который вы делаете. Все способы в описании программы. Посмотрите, какой-нибудь из них вам обязательно должен подойти. Сделайте донат тех денег, которые вы тратите на покупку прессы, еженедельной или ежедневной, ну, тут в зависимости от ваших информационных аппетитов, нам тоже будет вполне достаточно. Главное, чтобы вы делали это регулярно и постоянно. Но за разовые донаты мы тоже очень вам благодарны. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Если не получается деньгами, ставьте лайки, подписывайтесь. Это тоже для нас очень важно. Ну и давайте о спорте поговорим, как и положено ближе к концу программы. Большой, долгий, затяжной скандал вокруг боксерши из Алжира Иман Хилиф продолжился после того, как она стала олимпийской чемпионкой в своем весе. Теперь суд. Вот что вы видите за всей этой историей? И если у вас есть свое мнение относительно ее гендера, то что это за мнение?
Марк, я стесняюсь, но мне должен уточнить. А у меня должно быть мнение по поводу гендера или чего-либо еще конкретно этой женщины?
Вот совершенно не обязательно как раз, да.
Я тоже думаю, что не обязательно. У меня нет определенного мнения. Я считаю ее талантливой спортсменкой, боксершей. Совершенно не пытаюсь входить в ее личные обстоятельства, персональную информацию. Я... очевидно, признаю и уважаю решение и ее родной федерации, ее семьи, ее отец там убедительно демонстрировал ее свидетельство о рождении, ее саму позицию. И самое главное, мне это не важно. Мне важно другое. Мне важно, что этот скандал еще раз обнажил ужасную, ужасную правду, перед которой мы должны встать. Даже самые вменяемые люди, вот, которые, казалось бы, стоят в моральном плане очень высоко, готовы уничтожать другого человека из-за вымышленных проблем. Это в очередной раз в истории ничего нового, но вот проблема вымышленная. Значит, это все случилось, конечно, вот на этой волне так называемой инклюзивности, так называемой подъема инклюзивности в спорте, включая большой спорт и Олимпиаду. Но эта тема, она должна быть оставлена специалистам. Должна быть оставлена медикам, биологам, антропологам, биологическим антропологам в первом значении этого слова, а не социальным. Значит, давайте им оставим. Давайте скажем честно, что мы в этой теме, большинство из нас, 99,99%, ничего не понимаем. И для нас в большинстве случаев существует, в большинстве, но тут уже поменьше, особенно в западных странах или в таких прогрессивных сообществах, существует какая-то дихотомия, да, вот половая, которую в школе там учат, еще на уровне пестиков и тычинок. Вот, значит, мужское, вот женское. И вот, понимаете, можем перекидывать, там есть концепция гендера, она сложная, там не существует однозначного определения. Конструкт – это не конструкт. А есть живой пример. Есть спортсменка с выдающимися результатами. Рядом с ней другая, кстати, спортсменка тоже, насколько я помню, выигравшая золото. Китаянка, но из Тайваня, если я правильно помню, да, по которой тоже были проблемы, то есть ее тоже пытались захейтить. И вы, стоя перед этими людьми, пытаетесь их расчеловечить, как сейчас принято говорить, дегуманизировать. Для вас они не люди, а что? Конструкты, мужчины, знаете? И меня это очень сильно огорчило, не потому что там писали такие люди, как, значит, Джоан Роллинг, потому что Джоан Роллинг давно все понятно, она немножко съехала на одной и той же теме, у нее везде мерещатся транссексуалы и трансгендеры, значит, у нее другой темы нет. Она впала в абсолютно мракобесную трансфобию, которой, ну, нет оправдания. То есть у нее уже все подчинено, включая ее талант. Вне Патериани она уже выпустила, напоминаю, три книжки, где захейчены как можно больше, значит, представители и трансвеститов, и трансгендеров, и уже ЛГБТ она потянула туда же, хотя я имею в виду классическое ЛГБТ, то есть как это, гомосексуалы и бисексуалы. То есть она уже туда тоже потянулась. Но вот кроме них есть, например, представители так называемой либеральной оппозиции или интеллектуального слоя, который явно антикремлевский, антивоенный, совершенно прогрессивный и так далее, которые сквозь губу пишут в социальных сетях: «А, ну понятно, мужчина в женском спорте», повторяя за Роллинг, например. И мне становится просто нехорошо. Я думаю, что давайте это оставим. А почему, например, эти же люди не пишут про действительно страшный скандал этой Олимпиады, и за это, конечно, господину Баху, ну, на сковородке в аду вертеться? На Олимпиаду, вопреки Олимпийской хартии, допущен педофил, признанный судом педофилом, допущен вопреки той самой олимпийской карте, которая говорит, что олимпийские спортсмены должны быть образцами для подражания. То есть спортсменка, которая ударила, действительно ударила несправедливо и, как это сказать, проявляла насилие по отношению к коню, из конного спорта многократная чемпионка исключена буквально за месяц до Олимпиады. Ей нельзя. Человек, который там выкурил марихуану 5 лет назад, тоже исключен. Значит, допинг у нас карается там чуть ли уже не пожизненными банами. Все мы можем сделать, все захитить. Но педофила давайте пустим. Вот он у нас будет образец для подражания, дети ему радуются и кричат. Слава богу, оказалось, что публика, которая пришла, кстати, за немаленькие деньги наблюдать и покупала билеты под Эйфелевой башней на этом стадионе, где был пляжный волейбол, а это прямо было в центре Парижа, очень красивый вид и так далее, она кричала, она свистела, она освистывала конкретно этого спортсмена. Не хочу его называть, мне его судьба лично как раз в этом случае не волнует. Потому что у него все хорошо, как заявила Нидерландский олимпийский комитет, они все время подчеркивают, ну вот у него все хорошо. И он сам после этого соревнования говорит, да, у меня все хорошо. А вот, ну у этого все хорошо, есть цена. 12-летняя в момент совершения преступления девочка, которая до сих пор 10 лет спустя не может выйти из состояния шока, которая до сих пор находится под опекой врачей и психологов, и которая совершила за эти годы 7 так называемых важных, как пишет британская пресса, не только таблоиды. Ее имя не раскрывается, конечно, но о ее судьбе знают. Значит, и следят. 7 попыток самоубийства. То есть она в норму не придет. А он пришел, и он допущен на Олимпиаду. Вот теперь судите сами, что мы должны хейтить? И что мы, против чего мы должны действительно протестовать? Против того, что спортсменка, которая, ну, выглядит не так, как большинство, наверное, даже спортсменок в этом виде спорта, но которые, замечу, большинство ее соперниц, которые ее побеждали еще в прошлом году и так далее, выступили в ее защиту, которые знают ее много лет на этом виде спорта и говорят, да вы что, вы с ума сошли? Ну вот выходит неадекватная итальянка, которая давно подозревалась в том, что она постоянно ругается, то у нее, то не так. Ну есть такие спортсмены, знаете, вот в футболе, те, кто любит футбол, я не фанат, но те, кто любит, знают. Вот он падает там, еще ему ногу там не успели занести, он падает, выбивает этот штрафной, выбивает это, выбивает переход мяча. Обязательно, ну что вы, он там, его там ранят все. Вот это тоже такая истеричка. Потом она вынуждена была извиняться, но было уже поздно. Я очень надеюсь, что суд сделает правильный вывод, что социопатов типа Илона Маска или трансфобов, как Джоан Роулинг, за это осудят. Думаю, что им это будет как укол, и они продолжат свое хейтерское дело. Но призываю всех остальных обратить внимание на то, что дегуманизация коснулась конкретного человека.
Да, действительно, вот важное сопоставление скандалов вы сделали, потому что просто поражает вот эта разница в отношении к одному и к другому. У нас буквально минута остается, и, знаете, хотелось бы эту минуту занять вот каким вопросом. Сейчас появляются шутки относительно того, что, значит, в Москве накрыта подпольная сеть YouTube-салонов. Понятно, что блокировка YouTube больно отозвалась в сердцах российских граждан. Как вы думаете, что следующее после Ютуба могут еще заблокировать российские власти?
Нет, ну они будут просто стараться контролировать, не все обязательно блокировать. Западные, конечно, а не западные будут стараться контролировать. Я думаю, что всплывет, наконец, и Телеграм, его связь с Кремлем, она станет очевидной.
Ну что ж, давайте на этом поставим точку. Будем надеяться, что Телеграм все-таки продолжит работу, как ему удавалось это делать раньше. Того же желаю Ютубу, тем более, что вроде как VPN помогает. Всем рекомендую искать какие-то методы обхода, в том числе и для того, чтобы оставаться с нами. Ну а мы, канал «Ищем выход», прощаемся с вами. Роман Захаров, журналист, это было ваше особое мнение. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо.